Глава 19. А хата Насти была наполнена застольным гомоном. Шел пир в честь приезда однокашника Маринки по техникуму Юры Хворостянка. Но, если сказать по правде, размахнулась Настя щедростью не только из-за Юры. По ее мнению, он сглупил, приехав на работу в колхоз по доброй воле. Хотелось Насте увидеть Павла Ярчука за своим вдовьим столом. Никогда ведь раньше не был он в этой немилой ему хате, и уже многие годы не встречались они вот так, чтобы можно было без оглядки на людей одарить его несмело зовущей улыбкой, лукаво предупреждающим взглядом и поддеть каленым словцом с тайным смыслом. Насте желала сдержать себя так, будто совсем не была она виновата перед Павлом. И верно, не чувствовала своей вины. Жизнь неласково обошлась с ней, и давняя вина, пустое по сравнению с тем, что он, Павел, живет да здравствует, а ее муж, Саша, пропал на войне. Что-то подсказывало ей, время не убило в Павле всего того, что буйно цветилось в дни их зеленой молодости. Сама не зная для чего, Настя надеялась заметить в нем остатки неугасшего жара и с грешной радостью ощутить свою бабью силу над ним. Вот и воспользовалась удобным случаем, пригласила в хату. Пришел Павел Платонович вместе с Юрой Хворостянко. Нежданно появился и Серега Лунатик. Покрытая вышитой скатертью столешница, казалось, стонала от закусок. Когда только успели хозяйки наготовить всякой всячины. Коричнево лоснились на большом блюде жареные цыплята, дымились в зеленой проседи голубцы, высилась на тарелке горка вареников, рядом холодно белела сметана в расписной глиняной миске. Нарезанное ломтиками сало на синем блюде соседствовало с красным блюдцем, на котором лежала добрая горсть чищенных зубцов чеснока. Были здесь яйца сырые и вареные, огурцы свежие и малосольные, помидоры с грядки и маринованные. И кто знает, какая еще таилась еда в дышащей теплом печи. Царствовал на столе запотелый графин прославленной искристо-розовой калиновки. Павел сидел рядом с Серегой на покутье, напротив них, спиной к двери, Маринка и Юра. Разговор не клеился. Серега молча жевал вареник, хмурился от неловкости и нетерпеливо ждал, когда Настя нальет очередную чарку. Павел краем глаза осматривал горницу, стол с обилием закусок и думал о том, как неузнаваемо изменилось крестьянское бытие. Сгинули старые местники, источенные шашлем скрыни, топорной работы лавки вдоль стен. Вот и в эту хату будто переселился вчерашний день городской квартиры. Двухъярусный буфет, массивный шифоньер, плетеная из лозы этажерка с угнувшимися под тяжестью книг полочками, дешевый радиоприемник на тумбочке, металлическая с трубчатыми спинками кровать, розовый абажур под потолком. За столом тоже все не по-староселянски. Каждому отдельная тарелка, сверкающий нож, вилка, рюмка. В кокетливой вазочке веер бумажных салфеток. Ничего похожего на ту хату, где росли Павел и Настя. Всплыл в памяти черный от времен непокрытый стол, высокая глиняная миска и деревянные ложки вокруг нее. Вспомнилась привычка Насти ловко, будто невзначай, вылавливать из борща шкварки. «Чего ты, Павел Платонович, язык прикусил?» — встревожилась Настя затянувшимся молчанием. «Думаю о том, — ответил Павел, — что живешь ты как царица, а жалуешься на малые заработки в колхозе». «Нашел царицу!» — довольно засмеялась Настя. «От колхоза у меня одни мозоли на руках, да болячки на спине. А все, что на столе, домашнее». «И мука на варенике домашняя», — удивился Павел. «Разве что мука». А сало не с поросенка, которого колхоз дал? Ну, еще сало. А сметана не от коровы, что на колхозной земле пасется, да кормится сеном, которое получаешь в колхозе? Ты еще скажи, что я колхозным воздухом дышу, да на тебя, колхозного голову, бесплатно глаза пялю. Настя, не таясь, обдала Павла таким взглядом, что Серега даже побагровел. «Наливайте по чарке». И взялась за графин. «Вы, начальство, больно грамотные, когда надо считать, что дает колхоз людям. А чего не дает, так способностей подсчитать у вас не хватает». «А что ты насчитала?» «Насчитала, что можно было больше людям дать хлеба, чем вы плануете». Настя, налив всем калиновки, присела рядом с Маринкой. Павел Платонович досадливо поморщился и поднял налитую рюмку. «Ну так давайте выпьем за молодого строителя новой Кахановки Юрия Арсеньевича Хворостянка, чтоб чувствовал он себя своим человеком в нашем селе, чтоб пустил в нем корни и...» Павел выразительно посмотрел на Маринку, заставив ее опустить глаза. «Одним словом, выпьем!» «Спасибо, спасибо!» Юра поклонился всем с чрезмерной скромностью. Дождавшись, пока выпили мужчины и пригубили калиновку, женщины выпил сам. Натянутость за столом, вначале томившая Павла, постепенно размывалась теплынью хмельной волны, которая разлилась по жилам. Вдруг обратил внимание на висевшую меж окнами золоченую раму под вышитым рушником. Когда присмотрелся, узнал портрет Саши Черных. Темные глаза невернувшегося с войны мужа Насти смотрели из-под широких бровей с легкой надменностью и бесшабашностью. А Павлу казалось, что взгляд этот притворный, изо всех сил скрывающий муку, готовую страшным воплем исторгнуться из груди. Павел вспомнил тот далекий, затерявшийся в глубинах времени день в Австрии, когда смертельно раненый Александр смотрел на него затуманенным горячечным взглядом и слабеющим голосом молил хранить в тайне даже от Насти, что умирает предателем. Видения прошлого сдавили грудь. Павел достал из кармана сигареты, закурил и, не найдя на столе пепельницы, повернулся к раскрытому окну, выбросив в черноту ночи огарок спички, посмотрел на калиновый куст, который сонливо заглядывал в хату, щурясь красными гроздями в электрическом свете. Но что это? Показалось, куст испуганно шевельнул ветками. Павел некоторое время настороженно всматривался в темноту. Вспомнил об Андрее. Не он ли шастает под окнами? Маринка поставила перед Павлом Платоновичем блюдце взамен пепельницы и предупредительно спросила. «Дует? Я закрою окно». «Закрой, закрой!» — поддержала ее Настя. «А то комары в хату летят!» Маринка, вздохнув, стала закрывать окно, отводя от створок в красных манистах зеленые руки Калины. Кажется, и она строжко всматривалась в темную загадочность ночи. Раскрасневшийся Серега также потянулся за сигаретой и, поглядывая на Юру, спросил: «А что нам скажет товарищ техник-строитель, к примеру, насчет двухэтажных домов? Зачем нам советуют их строить? Нужны они колхозникам или начальству хочется, чтобы мужик на голове друг у друга жил?» «Наше дело выполнить заказ», — степенно ответил Юра. «Строим согласно проекту». Серега выжидающе смотрел на Юру, надеясь, что тот продолжит свою мысль, но Юра, убежденный, что только бесплодные умы щедры на слова, замолчал и принялся за цыпленка. «А ты, Платоныч, как мыслишь насчет двухэтажных?» — обратился Серега к Павлу, шумно выдохнув облако дыма. «Правильно мыслю», — неохотно ответил Павел, покосившись на раму с фотографией. «В коллективных домах скорее зачахнет наша с тобой мужицкая психология».
«Какая такая психология?»
«Кулацкая».
«Ну, это ты брось, Павел Платонович, кулак во мне и не ночевал. Тогда как же ты сам, Сергей Кузьмич, смотришь на двухэтажные дома?
Павел посмотрел на Серегу с насмешливым любопытством. Не одобряешь?
Не одобряю.
Почему?
Будто и сам не знаешь.
Сергей ехидно скосил на Павла белесые глаза.
А чего же горожане стремятся хоть собачью будку, да иметь на природе? Собственную, без соседей.
Видел, сколько таких времянок вокруг Киева до Москвы?
Я уже помолчу о капитальных дачных поселках.
В садах сколько курятников понастроили.
Говорят, присоветованы они для того, чтобы люди прятались от непогоды, когда работают в саду.
Так строили бы для непогоды коллективные схованки на 5-6 участков одну.
А нет, каждому подай отдельную крышу.
Мужику тем более крыша нужна, да с куском земли.
Слова Сереги озадачили Павла. В них звучало что-то и из его мыслей, только по-иному звучало.
Ведь кому непонятна извечная тяга людей к матери природе, тихая радость человека, когда он разговаривает с ней голосом сердца, сажая деревцо или цветы, лаская землю рукой или босой ступней, или просто созерцая в уединении сказочные творения земли и солнца. Природа укрывает человека от суетности жизни, когда он утомлен или когда ему грустно, прячет от посторонних глаз, помогает ему отрешиться от всего, что мешает ощутить в груди радость творческого горения. Он, Павел, не против такого уединения.
Но ведь бывает и совсем иное уединение.
Из глубин веков вынесли люди понятие, будто счастье человека только то, которое у него в кармане, в собственном доме. И хотя у нас давно родилось новое понятие о счастье, есть еще люди, которые не верят, что можно быть счастливым, не отгородившись от мира. Вот каждый из таких дует в свою дуду.
Многие спешат урвать клок земли поближе к городу, огородить на нем свой дом и сделать его копилкой счастья. По их воле исчезают леса и появляются кустарники, окруженные глухими заборами, а вслед за этим исчезают люди и появляются жалкие человечки.
У них одна природа с теми селянами, которые словно черт ладана боятся коммунального дома.
Впрочем, иные крестьяне еще имеют основания смотреть на свой дом, а вернее на земельный участок при нем, да на домашний скот, как на спасательный круг, который держит их, когда штормовая волна хлеба и других заготовок, бушует же она из года в год, уносит и причитающиеся им, крестьянам, трудовые дары земли.
Конечно, Павел прекрасно понимает, что личная собственность колхозников и рабочих совхозов никак не способствует скорейшему рождению у них коммунистического сознания. Но огороды и домашний скот – это овощи, фрукты, молоко, мясо, за которыми крестьянам не придется обращаться ни к артели, ни к кооперации. А ведь коммунизм, кроме всего прочего, предполагает и сказочное изобилие продуктов. Так надо же заботиться об этом изобилии. Эх, добраться бы Павлу до какой-нибудь высокой трибуны, да напомнить в полный голос, что не надо бояться противоречий в нашей жизни. Без них никак не обойтись. Куда же деваться и от этой противоречивой ситуации, когда заинтересованность государства в изобилии продуктов совпадает с заинтересованностью крестьян в приусадебных участках и собственном скоте. Но ничего здесь страшного, ибо их сознание определяется в конечном счете все-таки колхозным бытием.